Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, продолжаем наши эфиры после новогодних праздников. Надеюсь, сегодня побольше людей подключится, побольше людей оклемались, так скажем. А мы сегодня будем говорить про любовь и зависимость. Я не знаю, наверное, есть люди, которые тонко понимают разницу, где любовь, где зависимость. Я когда вчера готовилась к эфиру и писала анонс, я задумалась о том, что на самом деле люди, которые внутри отношений находятся, они вообще не всегда могут определить, в зависимости они от другого человека или это любовь. И даже со стороны иногда не очень понятно. Ну, то есть, смотрите, когда там человек, я не знаю, все прощает, ну, так это вроде и признак любви, а вроде бы, если человек себя не ценит, и признак зависимости. Непонятно. Будем сегодня разбираться, поэтому, друзья, пишите ваши теории, ваши мысли на этот счет, как вы считаете, как можно определить, где любовь, а где зависимость. Если вы находитесь там в каких-то отношениях, тоже напишите, что я определила там, что я нахожусь в отношениях зависимости по таким-то признакам. Нам будет очень интересно это узнать. Так что ждем, а мы, как обычно, начинаем.
Но тема действительно сложная, и не только потому, что там грань очень сложно провести, а еще и потому, что, я бы задала вопрос даже так, а бывает ли любовь без зависимости?
Хороший вопрос.
Мы привыкли к слову «зависимость», точнее, к его употреблению в негативном смысле исключительно. Да? То есть, говоря о зависимости, мы говорим о явлении, которое подразумевает некую обремененность существования одного человека существованием другого человека. Или проблемой какой-то, которая существует. Мы говорим зависимость от алкоголя или зависимость от курения человека, понимая некую несвободу. Но если мы говорим о браке, об отношениях двоих, то мы имеем в виду, что... Как тут не говорить о взаимной зависимости, как тут не говорить о том, что между людьми есть обусловленность определенная, что один влияет на другого, что один, подстраивается по другому или где-то даже меняет себя ради другого человека. Мы, конечно, всегда говорим, что в основе таких вещей лежит любовь, прежде всего, желание человека из любви измениться по отношению к другому. Но это ведь тоже зависимость определенная. И если ваш близкий приходит домой с плохим настроением, то вряд ли вы сможете сказать, отмахнувшись от него, мне, в общем, все равно, какое у тебя настроение, у меня сегодня намечено что-то хорошее, поэтому плохо тебе или хорошо, я реализую все свои планы на сегодня, и так далее. Вот, поэтому вот эта тонкая грань становится совершенно, невозможно ее, промерить с помощью каких-то таких вот очень понятных инструментов, линеек, приложив которые, можем сказать, о, вот в этой семье любовь, а в этой семье вот уже зависимость очевидная, и видно это. Вот, поэтому, говоря все-таки о том, что зависимые отношения вот в негативном плане, в котором, как я уже сказала, мы привыкли их понимать, это не очень хорошо, и созависимые отношения, да, то есть понятие, которое родилось на базе изучения зависимых отношений, тем более это нехорошо. Вот, мы все-таки пытаемся сегодня разобраться, какие есть параметры, да, какие есть вот такие звоночки, обращая внимание на которые мы можем говорить, вот что-то это уже напоминает зависимость. Имея в виду все-таки, конечно, что в каждой семье отношения реализовываются по-своему. Имея в виду, что в каждой семье эти звоночки будут по-разному, на разный манер, на разный лад раздаваться. Но не обращать на них внимания при любом раскладе было бы неправильно.
Но тогда я правильно услышала у вас, что, условно, есть хорошая зависимость, а есть плохая? Или как? Я все равно не понимаю.
Давайте так будем разделять. Хорошая зависимость и плохая зависимость. Хотя еще раз, обычно определение зависимости мы говорим употребляем в негативном смысле. Но давайте попробуем сегодня разделить на хорошую, плохую, полезную и вредную, созидающую и разрушающую. Имея в виду, что между двумя брак, союз, отношения, которые между ними завязываются, они обладают определенной взаимной направленностью, или взаимной зависимостью. Это игра слов, не более того. Поэтому я не хочу претендовать на то, что это определение только мы употребляем в этом смысле слово «зависимость». Давайте позволим себе ненаучный подход.
Хорошо, у нас пока нет комментариев. Ждем, друзья, пишите ваши мысли на этот счет, как определить, где Теперь, ладно, хорошая зависимость и плохая зависимость. Как вы думаете, что это значит? Ну, а мы давайте начнем, может быть, с первого признака. О чем бы вы хотели рассказать?
Я бы хотела, знаете, начать с того, что с модного сейчас понятия, вообще с которым, ну, понятия и автоматические запросы, с которым обращаются сейчас к психологу, которые, казалось бы, на первый взгляд не относятся к зависимости. Это любовь к самому себе. Отношение, правильное отношение к самому себе. Уж не знаю, вот ленивый только я написала на эту тему книжку, мне кажется, про любовь к самому себе, и как это важно, и как это нужно. Но, в общем, количество споров и количество мнений, которые на этот счет существуют, так и не утихает, да? Более того, если мы посмотрим на это понятие с точки зрения христианского контекста, то тут вообще полярные мнения, начиная от тех, что, в общем, это, ну, грех любить самого себя, это непозволительно.
Эгоизм. Ну,
не только эгоизм, а в принципе, скажем так, иметь, ставить перед собой задачу некого такого отношения к себе любовного, да, но действительно, если мы начинаем вот углубляться именно в разные слова, в разные понятия, то они по отношению к самому себе, ну, звучат странновато как-то. По отношению к ближнему вроде как ничего, а вот когда мы говорим «любовь к самому себе», вот тут, ну, вопросы начинают возникать. Потому что каждый из нас наверняка в жизни сталкивался с такими, знаете, махровыми эгоистами, людьми, которые как бы слышат только себя, видят только себя, ощущают в пространстве только себя, и автоматически другие перестают существовать. И образовывая отношения с таким человеком, второй попадает, что самое интересное, в состояние зависимости очень часто. Потому что он начинает зависеть от того, насколько другой удовлетворен в этих отношениях. То есть... Если другому рядом со мной хорошо, мне тоже хорошо. Если мне плохо, это не важно, потому что другому-то должно быть хорошо. То, что я считываю, то, что я транслирую в ответ, да, все находится в полной зависимости от того, насколько другой человек рядом со мной удовлетворен. При этом, еще раз, моя собственная удовлетворенность не становится важной, не становится нужной, не становится, ну, очевидной, не должна быть. Да, то есть другой не должен увидеть, что у меня не так, что со мной не так, почему не спрашивает со мной что-то не так. Главное, чтобы картинка была хороша, чтобы у другого не испортилось настроение, чтобы у другого не испортилась картинка мира, не испортился вечер и так далее.
Я не знаю, можно ли окрашивать эту сейчас проблему в гендер, но... Мне так кажется, я могу ошибаться. Дорогие мужчины, опровергайте, что это больше характерно для женщин, вот такое поведение. Ну, то есть, если муж счастлив, я счастлива. Если дети счастливы, я счастлива. Если в семье все хорошо, то со мной все хорошо. А что со мной там на самом деле происходит, на 6-й год декрета, условно, да, то как бы вопрос этот не поднимается. Я могу ошибаться. Поэтому, мужчины, если вы это испытывали, тоже пишите, расскажите вашу историю. А вы как думаете?
Ну, я думаю, я предположу, опять же, я исследований на эту тему не проводила и не интересовалась, ими, возможно, они даже и есть, вот, но, как мне кажется, что тоже в большинстве случаев это женский рисунок поведения, хотя предположу, что для мужчины тоже может быть характерно или для определенного типа женщины это может быть характерно, вот, поэтому вполне вероятно, и те, и другие попадали в подобные ситуации. Но, опять же говорю, вот эта тонкая грань, о которой мы начали говорить с вами, что, с одной стороны, я хочу ради близкого и ради любимого меняться, я хочу, чтобы ему было хорошо. Весь вопрос в том, насколько я несу ответственность на себе за вот это глобальное хорошо, которое есть в семье или есть в настроении другого человека. Даю ли я ему пространство для того, чтобы он тоже делал хорошо это, чтобы он тоже мне навстречу шел, чтобы он тоже ориентировался на то, что меня беспокоит, о чем я переживаю. Или, скажем так, все, что есть у меня, все поглощено другим человеком. И я бы сказала, что здесь даже речь не столько о любви к себе, сколько о правильном отношении к самой себе или к самому себе. То есть насколько я ценен для самого себя. Потому что человек, который не ценен для себя самого, он не переживает, не ощущает себя не как короля этой жизни, а как уникального человека, как способного на что-то, как обладающего определенными способностями или талантами, или просто умениями какими-то, как на человека достойного, чтобы его любили и делали счастливым, и он, в свою очередь, тоже будет это делать, ну и так далее. Вот такому человеку очень тяжело построить здоровые отношения, независимые и несозависимые отношения. Потому что, еще раз, мое хорошо всегда будет тоже, в свою очередь, зависеть от того, что хорошо у другого. И насколько хорошо другому.
Ну, это же не рождается только с одной стороны. В каком смысле? Мне кажется, зависимость, она рождается там, где есть человек, который хочет, чтобы от него зависели. Подсознательно или сознательно, я не знаю. Ну, я не, давайте, ладно, тиран, деспот, да, вот такие вещи. То есть есть человек, который нуждается в таком, или, я не знаю, для него это единственный известный способ строительства отношений, да, я тут главная, вы тут все мои подчиненные, условно. Как можно образовать зависимость, если с той стороны такого нет? Значит, с той стороны такое есть. А если такое есть, я представляю сейчас наших слушателей, которые понимают, что, ага, там, я растворяюсь в своем партнере, мне это не нравится, я приду поговорить, а там это воспримут вообще не на ура, потому что там-то привыкли к тому, что счастье зависит от того, насколько я удовлетворен. И как быть?
Вы знаете, исправлять всегда сложнее, чем строить заново. Поэтому отношения, которые годами шли по одному сценарию, и вдруг вы, прослушав передачу, или, не знаю, прочитав книгу, или посмотрев какой-то тренинг, вы решили что-то изменить. В общем, в любой книге, тренинге или передаче всегда ответственно предупреждают о том, что это всегда будет процессом более сложным, чем строительство заново хороших отношений. Поэтому вы вдруг обрели в себе какую-то самоценность, пришли домой, а вам там быстренько объяснили, где опять и что, и как должно быть. Ну, или, по крайней мере, он совершенно искренне удивлен, или она совершенно искренне удивлена, почему теперь отношения будут выглядеть по-другому. А почему то, что раньше всех все устраивало и как бы было неким таким пониманием счастья и гармонии, вдруг перестало быть счастьем и гармонией, и теперь нужно все переустроить. То есть, ну, человек, может быть, вполне искренне не готов к тому, чтобы что-то менять. Поэтому ну, не ждите быстрого и такого очень положительного ответа на то, что вы хотите изменить. Более того, я, конечно, не очень верю в то, что, меняясь на таком глубинном уровне, да, изменяя самооценочные какие-то свои параметры или обретая вот эту самоценность, обретая вот это умение ставить свои границы, у человека это получится быстро и сразу после того, как он что-то прочтет или о чем-то послушает. Вот. И это тоже определенный процесс, не быстрый. Да, это как поворачивать руль велосипеда или поворачивать, не знаю, нос большого корабля или разворачивать большое судно какое-то. Это происходит не быстро. Чем меньше какие-то вот, не знаю, навыки, которые мы хотим оттренировать, изменения, которые мы хотим воспроизвести, тем, в общем, быстрее это происходит. Чем глобальнее, чем глубиннее в случае человека, можем сказать, эти изменения, тем больше нам понадобится на это времени. И, конечно, участие другого, нашего партнера в этих изменениях, ну, тоже будет не таким быстрым. Он-то вообще не внутри находится, он вообще извне наблюдает за этим. И еще кто знает, чем это веет? И еще знает, кто его знает, чем это закончится все? Для него это тоже веет опасностью, скорее всего. То есть почему это вы вдруг стали тем или иным человеком? Вот, и привычку тоже никто не отменял. Поэтому не торопитесь, потихоньку дайте себе время на разгон и дайте вашему партнеру время понять. Может быть, он действительно этого всегда хотел, а может быть, он действительно к этому не готов. И нужно подоговариваться, нужно построить отношения какое-то время в новых реалиях.
Ну и вот мне хочется в самом конце как раз добавить, что если все-таки ваш партнер не просто человек-потребитель в семье, а он уважает вас, любит вас, я думаю, по-любому там прислушаются к вашим словам. А вот если как раз не прислушиваются, ну тут вопрос тяжелый, а как быть тогда, да, в этих отношениях, как существовать? То есть всю жизнь прожить вот в таком, может быть, кто-то готов, но я думаю, вряд ли это добровольное желание какое-то.
Но этот вопрос, который всегда повисает у нас с вами в передаче, когда мы говорим, а что, если второй не хочет? А что, если второй не согласен? Да, и дело даже не в изменениях, а дело в том, что когда мы, скажем, вообще любые улучшения какие-то в семью вносим, да, если, допустим, даже не я меняюсь, а мы хотим по-другому отношения выстроить, более здраво на наш взгляд, да, или более взросло на наш взгляд, а другой не хочет, его все устраивает. И да, вот повисает этот вопрос, и что я тогда? И каждый должен на этот вопрос ответить сам, что он будет делать тогда. И ни на бытовом уровне, ни на профессиональном уровне никто не может дать советы и сказать, сделайте, тогда разводитесь, все, вы так жить не сможете.
Да.
Или сказать, терпите, давайте, что теперь делать, ситуация безвыходная, вот давайте, как есть уж, доживите до конца дней своих с этим человеком. Тоже нельзя так сказать, да, потому что такие решения человек должен принимать сам. Он должен, скажем, на этом топливе прожить эту жизнь, да, либо на своем, ну, на своем собственном решении, чтобы потом никогда никого не обвинить.
У нас есть комментарий, давайте зачитаем. Так, Евгения пишет, что такое зависимость, как это выглядит. Ну вот мы потихонечку разбираем этот вопрос. Ну, давайте, если коротко, можно в целом, что такое зависимость, как это понять?
Вы знаете, если не давать определение зависимости, то, наверное, самая яркая иллюстрация – это вот зависимость от вредных привычек, которых, ну, наверное, у нас у каждого в жизни есть какие-то иллюстрации этого. То есть когда человек и рад бы, но не может. Его жизнь ограничена потреблением чего-либо. Его жизнь ограничена участием в чем-либо. И даже какое-то время он может продержаться, собрав всю силу воли в кулак, но затем он все равно так или иначе возвращается к тому, что является центром его зависимости. И другие ему говорят, ну разве ты не понимаешь, это плохо. Все понимает, сделать ничего не может, все равно тянет. Поэтому большинство зависимостей рассматриваются именно как заболевание. Да, но если мы говорим, то есть это даже больше, чем просто хочу, могу, не могу, не хочу, и рад бы, но, как я сказала, но не может избавиться от этого. Это сильнее. То есть человек зажат, человек не свободен, человек без выбора оказывается, да, употреблять или не употреблять. Он просто это делает. И вот на самом деле один из первых и самых важных этапов, когда человек может с этой зависимостью справляться, это признание, что я в зависимости, что я не справляюсь, я не могу, я пленен просто, я вот не свободен теперь. Вот теперь я это точно знаю и понимаю. То, что пока человек думает, что он с этим справляется на самом деле, он может, но просто попозже это сделает. Он может вообще-то, ну как бы сейчас, ну а что, какой смысл? Да, вот признание того, что ты в зависимости, очень сложный этап. Вот. Но на самом деле в отношениях все то же самое. То есть признать, что я в отношениях зависимых нахожусь, что я не свободен, что я не могу в какой-то момент сказать, ты знаешь, а я думаю по-другому. Ты знаешь, а мне хотелось бы другого. Знаешь, а мне кажется, вот это мнение неправильное. Знаешь, а мне хочется вообще-то вот того, чтобы пойти вот сделать вот это. Но опять же, в рамках разумного и в рамках все-таки понимания, что мы семья, да, а не просто там наплевать на мнение другого человека. Это тоже нужно иметь смелость, да, отделить вот это уже болезненное состояние в отношениях от здравого, когда я действительно, ну, не хочу, делаю или не делаю чего-то не потому, что я в зависимости, а потому что я не хочу огорчать другого, делать, ну, искренне этого не хочу, из любви этого не хочу, а не из страха или не от ожидания каких-то последствий ужасных.
Вы знаете, вы мне напомнили типичную картину, когда, например, там, муж по пьяни или не по пьяни набуянил, да, жена вызвала участковых, и ей говорят, ну все, забираем. Она говорит, нет, не забирайте, оставьте дома. И не из страха, как вы сказали, а реально из жалости, из сожаления какого-то, из какого-то чувства внутри. Я не хочу называть это любовью, потому что, ну, какая-то такая, знаете, искалеченная тогда эта любовь. И вот, или там уже из... Я не знаю, вытрезвители сейчас существуют. Нет, по-моему, кстати, хотят вернуть их. Не знаю, как к этому относиться. Может, это и хорошо для кого-то. Вот. И когда из вытрезвителя тоже забирают. А если там какие-то совсем тяжелые случаи, когда избил, там, не знаю, ножевое какое-то ранение. Сколько таких случаев в новостях, когда женщины потом забирают заявление. И тоже ведь не из страха. Это можно назвать зависимостью?
Это можно назвать созависимыми отношениями, безусловно. Вот, но их тоже, как и многих других вещей, там, или явлений, существует великое множество, у них есть градации, мотивации и все остальное. Мне бы не хотелось именно в эту тему углубляться. Да, я не являюсь специалистом в этой теме, поэтому есть люди, которые в этом разбираются гораздо лучше, и все это, в общем, до механизма, скажем так, до каких-то вот этапов понимают, как это работает, в какой момент это возникает и почему то или иное желание возникает, в частности, то, что вы сказали, да, забрать там заявление или забрать из вытрезвителя, почему это так работает. Вот, но мне бы хотелось сказать все-таки больше вот отчасти, что касается любви к самому себе. Вот как не уйти в эгоизм? Как не уйти в такой махровый эгоцентризм, при котором как бы вот корона отрастает, и все остальные становятся никем, ничем, и, в общем, их желания или их планы уже тоже для меня ничто и никто. Вот. Говоря о любви к себе, я говорю не вот об эгоизме, я говорю об искреннем интересе к самому себе. А искренний интерес к самому себе рождает желание исследовать самого себя. Кто я как человек? И если вы обнаруживаете искренний интерес к самому себе, вы обнаружите не только хорошие качества и свойства, но и отрицательные стороны тоже станут понятны. То есть и сильные, и слабые стороны, то, с чем стоит бороться, то, над чем стоит работать, то, к чему следует приложить усилий. Поэтому, говоря о любви к самому себе, я не имею в виду восхищение и восторг от самого себя, представление себя как идеального существа, который не делает ошибок, и всем должен нравиться, все его должны обожать и любить. Отнюдь. Это именно уважение к самому себе, что как бы что есть, да, оно само по себе ценно, важно, но оно состоит из сильного и слабого, из того, что следует подкорректировать, и из того, что следует, чем следует похвалиться, может быть, что следует использовать, на что следует опереться и так далее. Это, в общем, важно не только в отношениях, это важно при выборе профессии, это важно при выборе друзей, это важно, в принципе, при вот этом ощущении счастья, удовлетворенности какой-то в жизни, которую мы получаем. Да, и тут мы опять возвращаемся вот к этому понятию любви к самому себе. Но, говорю, опять же, многие думают, что это просто такое самовосхищение и самолюбование. Отнюдь. Это самоизучение. И если мы проявляем вот такой искренний интерес к себе, то это означает, что мы, в общем, открываем себе путь к тому, чтобы меняться, чтобы работать со своими слабыми сторонами. Потому что если мы либо сами от себя без ума, либо себя считаем никем и ничем, тогда, в общем, и меняться-то куда? В одном случае некуда, потому что уже так прекрасен, в другом случае некуда, потому что, ну, и, а что, ничего и не будет, ничего и не получится. Поэтому любовь к себе — это такая адекватная позиция, максимально адекватная.
Нам Юля написала просто как раз: спасибо вам, вы прям ответили на мой вопрос, как выйти из таких отношений, себя полюбить. Вот ответ Надежды, можно с этого начать.
Да, с проявления интереса к самому себе, то есть вот к тому, что, ну, что кем вы являетесь в принципе в жизни, да, вот тот набор, который есть. Знаете, я часто задаю людям вопрос при работе с такими моментами, ну, например, чем, какими поступками или какими, ну, просто делами, небольшими, может быть, даже, они действительно в жизни гордятся. Ну, или они довольны, ладно, пусть не про гордость идет речь, да, там, где мы там, опять же, в восторге от того, что мы это сами сделали, а просто довольны, что вы использовали свои сильные стороны, что вы смогли, что получилось, вы приложили усилия, вы запланировали это, вы думали, вы делали, вы старались, упирались, даже, может быть, было тяжело, но вы достигли этого, вы выдохнули, вы рады, что у вас это есть. Это внутреннее чувство удовольствия. И на самом деле многие люди, ну, не могут назвать ничего, ну, или какие-то вещи называют, которые, скажем, напрямую от нас не зависели. Ну, например, там, вышла замуж. Я всегда хочу спросить, в чем здесь, собственно говоря, такой уж большой подвиг? Чем вот стоит гордиться-то? Вот если бы вы сказали, что вы 10 лет прожили в счастливом браке, то да. Или там, вышла замуж за хорошего человека. Достойный поступок, но, опять же, насколько он зависел от нас, насколько он плод наших усилий каких-то. Скорее всего, это вот, ну, некие жизненные обстоятельства, все-таки на которые мы, ну, наверное, правильно среагировали, но, тем не менее, по-другому. Или я родила ребенка. Важно, здорово, хорошо, замечательно. Но, согласитесь, я вырастила достойного ребенка. Вот это звучит.
Здесь явно виден по-другому. Вклад, вот этот вот процесс, да, время уделенное.
Да. И время, и усилия, и слезы, скорее всего, и переживания, и вот что-то, и труд. Это большой труд и большая работа. Тогда, да, мы можем сказать, что я довольна тем, что вот мы смогли там перейти, или я с ребенком-подростком сохранила хорошие отношения, мы друзья. Тоже достойно уважения, труд определенный. Замечательно.
У нас много комментариев. Друзья, спасибо, что пишете. Я все вижу. Просто сейчас будем зачитывать. Лариса написала в самом начале, как она определила, что она находится в зависимых отношениях. Вот она пишет. Я определила по своему, наверное, количеству слова пропущена по своему количеству страданий в отношениях и осознав себя в роли спасателя. И дальше Инна добавила плюс один к Ларисе. Это круто! Осознать, не просто осознать, что что-то не так, а прям разобрать, что я спасатель. До этого, на самом деле, на психотерапии еще много сеансов многие проходят.
Да, чтобы ощутить себя в этой роли и для того, чтобы изменить и свое отношение, и отношение внутри семьи, и свою позицию. Вы знаете, вот на самом деле зависимый человек, очень часто вот выступающий, кстати, в роли спасателя, он, скажем, он многим жертвует, он много отдает. Он даже сверх сил там иногда пытается что-то сделать и в ущерб всему, что есть у него, или самому себе даже, какой-то вообще устойчивости, какому-то своему благополучию там и так далее. Приходит время, или, скажем, ну, в принципе, так, наверное, логично думать, что через некоторое время тому, кто спасал, ему же хочется тоже получить что-то взамен. Ему же тоже хочется, что... а там не собираются этого делать. Там как бы все в одну сторону должно работать. И вот тогда спасатель обнаруживает себя как спасатель, когда он не видит никакой обратной связи. То есть, опять же, мы можем спасать кого-то, и нас спасают в ответ, когда нам это нужно. И тогда это любовь. Но когда это всегда в одну сторону работает, то пора задать вопрос, кто кому кем приходится. Я имею в виду именно вот в ролях, да, в отношениях. И любовь ли это? И нет ли здесь того, что в психологии называется выгодностью симптома? Может быть, мне действительно выгодно, чтобы один все время страдал, а я все время спасаю. Ну, потому что я не знаю, как по-другому строятся отношения. Я только так умею. Это только единственная форма, которая дает мне вот эту обратную связь, что я любима, и я на своем месте, и я нужна.
Еще сообщение. Так, хороший вопрос Тамара задает. Не является ли зависимость, слияние характерной особенностью нашего советского воспитания?
Ну, мне сложно, опять же, на таком уровне обобщать, потому что я не люблю, знаете, голословно говорить, вот тогда все было плохо, вот сейчас все хорошо. Или наоборот, знаете, тогда все было хорошо, а вот сейчас все плохо. Вот. Но я считаю это голословным абсолютно, потому что несчастные семьи были тогда, и несчастные семьи, несчастливые отношения есть сейчас. На чем все это замешано? Но модно валить все на идеологию, и, конечно, тут нужно, правда, смотреть в глаза. Советское общество было очень идеологизированным. Вот. Но где это помогало, где это мешало, где это что-то давало, где, наоборот, отбирало у людей. Оставим это историкам, социологам, там, культурологам и всем остальным на эту тему рассуждать. Вот. Мне кажется, что зависимые отношения, что тогда, что сейчас, ну, возможно, и они приносили вред и приносили разлад, и приносили несчастье и неудовлетворенность в семью, и тогда, и сейчас. Единственное, что, ну, мне кажется, объективно стоит учитывать, это что все-таки в советском обществе очень многое замалчивалось. То есть этого как бы и не было. То есть об этом не говорилось. Поэтому вот эта вот объективность всегда страдает из-за того, что мы просто этого не знали. Кажется, что меньше было детей, которые были больны. Например, ну, недавно я принимала участие в одном разговоре, где сказали, что вот раньше не было, например, такого диагноза, как аутизм в советский период. Да раньше вообще как будто детей не было с ограниченными возможностями. Где они все были и что они себя представляли? Их как будто бы и не было. Но это не значит, что их не было. Это значит, что мы просто мы об этом не знали, нам об этом не говорили. Эти семьи стыдились того, что так получилось. Детей определяли в учреждения специальные. Ну, то есть просто мы об этом не знали. Информационное поле было другим. Сейчас мы об этом знаем, и в этом тоже очень большая доля правды.
Еще вопрос от Татьяны по поводу, как полюбить себя. Так, как полюбить себя, чтобы быть самостоятельной единицей? Каким образом взрастить гармонию в себе? Ну, мне кажется, вы уже ответили на этот вопрос, да?
Ну, на самом деле, я подумала о том, что, скорее всего, у нас возникнет вопрос, как эту любовь к себе культивировать, да? У меня есть вот несколько таких пунктов, которые, мне кажется, важны были бы, да, для того, чтобы, скажем, это профилактика созависимых и зависимых отношений в браке и воспитание вот этого правильного отношения к себе, да, как я сказала, без короны, но тем не менее вот с внутренней такой ценностью. Ну, во-первых, ищите собственную ценность. Что значит ищите? Вспоминайте, кто вы, о чем вы, какие у вас есть сильные и слабые стороны, о чем вы мечтали, чего вы добились, что у вас хорошо получается, за что вас хвалят, что у вас есть в принципе в жизни, да, и что, на что вы полагали усилия, чем вы обладаете. Не помните сами, опросите ваших близких, друзей, людей, которые вас знают хорошо или не очень хорошо. Пусть они вам напишут ваши положительные качества или какие-то сильные стороны. Скажите, что проводите исследование такое. Поэтому внутренне, да, вот опирайтесь на это. Но как человек верующий, безусловно, я могу сказать, что понимание ценности себя как Божьего творения, понимание ценности себя как человека, за которого была принесена жертва Иисусом Христом, как человека, для которого вообще много чего в этом мире происходит, то, что Бог так задумал, понимание себя как венца творения в Божьем плане и замысле, понимание себя вообще как существа, для которого у Бога есть план и замысел. На самом деле это очень мощное основание для того, чтобы ощущать себя ценным человеком, ценностным. Но вообще Библия много говорит о ценности человека в глазах Бога и о ценности мужчины и женщины. Хотя многие думают, ну, скажем так, что традиционно в Библии как раз описано, что как бы человек — это...
Мы все рабы, таким. Да.
Да, и ничего не стоим. Вот. Ну, и женщина тем более ничего не стоит, потому что она еще и в низком положении таком находится по отношению к мужчине в семье и так далее. Почитайте, вы будете удивлены. Все несколько по-другому, не сказать все совершенно по-другому. Поэтому вот это обретение ценности, оно может быть в любой сфере, да, и культурной, и вот самоисследование такого, и в поиске религиозного сознания, ответов в религиозном сознании, ну и так далее. То есть не надо думать, что это только одно что-то, да, вот перечислил свои хорошие дела, и сразу все, чувствую себя прекрасно. Нет. Это очень, ну, большая тема, очень интересная тема. Вы много уровней в ней обнаружите. Вот, поэтому правильное отношение к себе — это сложная такая категория. Это не просто как бы любить свои какие-то черты или качества и так далее. Дальше, что можно говорить, ну, если говорить о любви к себе, это знать свои границы и уважать границы других людей. В чем это обычно выражается? Ну, например, в том, чтобы давать людям право на ошибку. И давать себе право на ошибку. Да, я несовершенный человек пока что еще. Я к этому очень стремлюсь, но пока не он. Поэтому, ну что ж, я тоже совершаю какие-то вещи. Но что я делаю, когда я совершаю эти неправильные поступки? Я не говорю, что это конец света. Я иду и извиняюсь, если это мой ребенок. Я иду и прошу прощения, если это мой супруг. И на той стороне мне говорят, ну да, бывает такое. Ну что теперь, я тоже, бывает, что-то делаю не так. И ты меня тоже извиняешь, поэтому окей, закрыли тему. Все друг друга извиняем. Ну, что-то типа этого. То есть опять границы очень часто воспринимаются как что-то, как заборы. Вот я хочу так, как я хочу, и ничего ни к другой мне никто не должен говорить, чего я должен хотеть или как я должен себя вести. Вот мои границы. Ничего подобного. Это тоже более сложное образование, ну, потому что человек вообще сложно устроен.
Вы будете смеяться, наверное, но я в какой-то момент словила себя на мысли, что я соблюдаю границы своего кота. Что это значит? Там, ну, я ему постригла когти, он сейчас не особо сильно царапается, и поэтому можно его побольше пообнимать, потому что когда он начинает тебя что-то там отталкивать, тебе не больно. Но вот я понимаю, что у него нет сознания такого, как у человека, что он не понимает, приятно-неприятно, что он руководит своим поведением, исходя из инстинктов. Да? И его инстинкт сейчас бежать за этой деревянной мышкой, играться, а я тут его задерживаю. А мне хочется его пообнимать. Но я отпускаю с мыслью о том, что животное имеет право на свои желания и вот на свое поведение. И вот я думаю, наверное, это все, это уже шиза. Я переслушала эфир «Формула семьи». Но тем не менее, мне это смешной пример, но мне кажется, хороший в том смысле, что границы другого человека — это когда ты даешь ему право на то, чтобы человек был собой, со своими
поведениями. Был несовершенным собой. Вот да. Главное, да? То есть я готова тебе дать возможность быть самим собой, если ты будешь при этом идеален. Вот у нас как это звучит.
Это вообще нехорошая тема.
Да, то есть ты, пожалуйста, будь самим собой, но вот как бы по моему вкусу, вот таким, как я себе придумала.
Так, прием. Здесь, наверное, вам кто-то прозвонился опять, да?
Да, несмотря на все блоки, но ничего. Вот, поэтому я несовершенный человек. Иногда я делаю вещи, которые тебе не нравятся. Но я готов, опять же, извиниться за это. Я готов обсуждать это. Я готов меняться, возможно. Ну и так далее. То есть мы как бы готовы другому давать право быть самим собой только в тех рамках, опять же, в которых мы готовы дать ему это право. С другой стороны, опять же, мы же не можем сказать, вот я такой, какой я есть, и я как бы не могу измениться, и вот теперь что теперь? Вот теперь люби меня такого, какой я есть. Ну, согласитесь, это тоже неверно.
Это как раз две крайности, мне кажется.
Да, да, да. Вот, то есть я так люблю себя, таким, какой я есть, что, пожалуй, я не буду уже меняться. Вот как это звучит на самом деле.
Еще есть что-нибудь по поводу любви к себе? Или мы можем уже закрыть эту тему и перейти дальше? Я просто помню, вы сказали, у вас несколько пунктов.
Ну, давайте дальше посмотрим на то, что наши слушатели пишут. И, я уверена, у нас будет время закончить еще.
Хороший, мне кажется, вопрос вот сейчас как раз, чтобы завершить эту тему, от Марьям. Как объяснить партнеру, что хочется все поменять, исходя из долгих часов самопознания и пересмотра жизненных ценностей?
Ну, сейчас я опять Эльвиру начну цитировать.
Давайте, словами через рот, да.
Ну, во-первых, не назначайте встречу так, как мы уже говорили. У меня будет тебе серьезный разговор, нам надо все изменить. Звучит как приговор. Человек не готов это делать, потому что он эту работу не производил внутри себя. Ему это странно и страшно слышать от вас такие... Ну, он не знает, что с этим делать. У него уже образовывается страх, что он с этим всем не справится. Поэтому выдавайте маленькими порциями. Выдавайте... Вот вспомните, как вы к этому шли. Вы тоже шли определенным путем. Сначала была какая-то неудовлетворенность, потом была какая-то информация, потом был какой-то поиск, потом были какие-то раздумья, потом были какие-то изменения, может быть, мучительные или долгие. То есть вы прошли этот путь, а теперь вы все хотите вывалить сразу на человека, чтобы он еще сказал, да, конечно, как прекрасно, все, я готов меняться, как ты велела. Поэтому потихоньку начинайте говорить о каких-то вещах, начинайте открываться человеку, начинайте с честных разговоров, да, но старайтесь в этом своем начале говорить и о хорошем, и о плохом. Или сказать о хорошем, о плохом, а потом опять о хорошем. Чтобы у человека не сложилось впечатление, что нужно поменять все, и он не способен это сделать. Или все, что было до этого плохо, а как же хорошее. Это, кстати, часто проблема, когда, например, люди расстаются или хотят расстаться, или когда хотят что-то изменить, просто они начинают говорить, вот, у нас все не так, у нас все плохо, у нас всегда все было плохо, у нас никогда не было хорошо. И это абсолютно демотивирует второго, потому что он искренне старался же в каких-то вещах. Он искренне думал, что, может, там не на 5 с плюсом, но на 4 с минусом-то было. Значит, какие-то хорошие вещи все-таки были. А вы вот так вот раз обесценили все. Поэтому, конечно, не хочется делать ничего в таких ситуациях уже. Хочется сказать, ну, раз все так плохо, ну, что ж теперь, ну, до свидания. Вот. Поэтому, начиная этот разговор, помните вот об этой идее пути. Что человек, который рядом с вами, тоже должен пройти определенный путь изменений, согласия, понимания. И он-то тоже должен по-новому себя в этих отношениях ощутить. Он тоже должен себя изменить. И это тоже займет определенное время.
Мне кажется, возможность, способность ставить себя на место другого человека и хотя бы отчасти понять, а как вот он в этой ситуации находится, это очень хороший помощник, потому что я прям зацепилась за слова, которые вы сказали. Тот человек никакого пути не проходил. Я прям поймала себя на мысли, что я тоже так часто поступаю. Ты сидишь, ты о чем-то думаешь, ты что-то анализируешь, ты приходишь к выводам, и с этим выводом приходишь к человеку, который этого пути вообще не проходил, он думает там о другом, и для него это как снег на голову. И просто что? Зачем? Почему? С чего вдруг? Все же было хорошо. Очень хороший прям вы совет дали, спасибо вам большое.
Знаете, и... это интересно.
Да-да.
Я просто хотела иллюстрацию тоже привести. Это у меня в семье так часто бывает. Мы о чем-то разговариваем с мужем, и это там, ну, как будто там просто разговор на кухне о чем-то, и тут, ну, у него мысль бежит, он начинает думать о чем-то другом уже, и в какой-то момент для меня это как продолжение предыдущего разговора, а для него это как уже новая тема. Он что-то говорит, и я повисаю, потому что я понимаю, что я никак это не могу связать с предыдущим, Я отчаянно пытаюсь это связать с предыдущим. Повисает пауза, и он какой-то момент говорит, это уже про другое. Мы все время смеемся над этим, потому что это правда очень интересно, насколько мы не живем в головах другого, и в душах, и в сердцах, и вот в этих путях, которые мы проходим. Это уже вообще про другое. А человек как бы вот ошарашен. Это очень резко.
Да-да-да. Сообщение у нас еще от Ларисы очень хорошее. А если мать прощает беспредел со стороны детей? И я продолжу, является ли это зависимостью?
Ну, у меня тут вопросов больше, чем ответов. Беспредел каких детей, какого возраста? Если это беспредел разбросанной игрушки по всей квартире, то это нормальный процесс воспитания и выращивания детей. Если речь идет о том, что мама терпит алкоголизм сына 30 лет, который не работает и живет на ее пенсию, то это созависимые отношения. Поэтому тут очень разные понимания, очень разные ситуации. Вот. И для родителей очень часто их ребенок, он ребенок всегда. Я как-то рассказывала в эфире, что часто бывают звонки, при которых звонят мамы и говорят, могу ли я к вам прийти с ребенком? Я говорю, можете, конечно. А сколько вашему ребенку лет? 24 года. Я говорю, нет, вы знаете, не можете. Ну, потому что ваш ребенок должен захотеть сам прийти к психологу. За ручку его привести будет очень мало толку. Я честно об этом предупреждаю. Вот. Но если человек хочет, пожалуйста. Но я должна сказать, что, в общем, это снижает эффективность работы, если 24-летний ребеночек не хочет искать помощи или какого-либо специалиста.
24-летний ребеночек уже сам в состоянии иметь ребеночка, поэтому что-то мне тут как-то странным это все кажется. Ну да ладно. Слушайте, у нас есть просьба от слушателей, вот от Дарьи, от Елены. Дарья, в принципе, пишет, как определить, нахожусь ли я в зависимости, потому что в декрете эти границы стираются и не чувствуются. А Елена спрашивает, а можно прям по пунктам сравнить любовь и зависимость? Ну, мы вначале сказали, что как раз это не очень правильно, потому что у каждого индивидуальные отношения. Но, тем не менее, вот вы говорили, я помню, когда ты не можешь высказать свое мнение просто так свободно, да, когда там только мнение другого человека учитывается. Что еще вот мы можем перечислить по пунктам?
Понимаете, здесь даже дело не в свободе. Я бы сказала так, что основное – это мотивация. То есть если я могу что-то сделать или не могу что-то сделать, почему я это не могу сделать? Вот задайте себе честно несколько вопросов. Я это не могу сделать почему? Вот, ну, например, высказать свое мнение. Потому что я боюсь скандала, потому что я боюсь, что мне не дадут денег на следующий день или неделю, или месяц. Потому что меня обзовут словами нехорошими, и я буду рыдать в подушку всю ночь. Потому что она там скажет мне, собирай чемодан, езжай к маме. Почему вы не можете высказать свое мнение? Какое чувство? Какая причина на самом деле руководит тем, что вы что-то делаете или не делаете? Или нечто другое, или потому что я не хочу его огорчать, потому что я знаю, что он несет на себе большую нагрузку, он заботится о нас как может, он не может делать больше уже, он и так делает больше, чем он может даже. Или потому что она действительно не знает, что с этим делать, я вылью на нее сейчас свои эмоции, а будет плохо двоим, мы будем в плохом настроении, а у нас такой хороший вечер может получиться вместе. Ну, то есть вот почему вы не можете об этом сказать или не сказать? Вот именно поэтому я не могу дать вам пункты, потому что для кого-то это будет одна мотивация, для кого-то другая. Да, кого-то, как я сказала, урежут в деньгах, и человек будет на голодном пайке, вот это случай из реальности, это я не придумываю. Или это будет, или просто мы жалеем и оберегаем другого от того, чтобы, ну, потому что он тоже в декрете, нагрузка большая, забот о ребенке много, сил уходит много. Ну, зачем волновать человека лишнего? А то, что мы, скажем, вот в этой хорошей зависимости находимся друг от друга в браке, так мы с этого начали передачу как раз, что ваш муж, пока вы в декрете, видимо, заботится о вас финансово, и вы зависите от него финансово. Ну, так, в общем, это и положено в браке. Вот такая здоровая забота друг о друге, когда кто-то берет на себя больше, пока кто-то берет на себя другую часть. В заботе о доме больше. Вот, поэтому тут такая вот автономность полная, да, она, ну, непонятно, чем обусловлен ее поиск. Опять же, если вы хотите больше автономности, спросите, зачем? Почему? Что вами движет? Гордость? Страх? А вдруг он все-таки подведет, а вдруг он оставит? Вот, поэтому определить вообще здравость отношений, в том числе и зависимость в отношениях, поможет вот эта внутренняя мотивация, вот этот разговор с самой собой. А что мною движет? Или, возможно, вами движет мнение и понимание других семей. Вот у других так. А почему у меня так? Значит, у меня зависимые отношения. Или он запрещает, недавно с одной женщиной разговаривали, он запрещает мне делать татуировку, он абьюзер. Ну, подождите, хочется сказать, давайте разберемся. Какой мотив, почему это происходит, почему он запрещает это делать, как он это делает, в какой форме, что еще он вам запрещает, если уж он абьюзер, то он должен везде себя так проявлять и так далее. То есть, зная все эти определения, начитавшись модных всяких статей на эту тему, спросите себя честно, может быть, вы слишком примеряете на себя жизнь других людей, может быть, нужно лучше своей больше разобраться на самом деле. Вы что чувствуете в этих отношениях? Вы счастливы с этим человеком? Вы довольны? Вот, вы понимаете, что он любит вас? Вы чувствуете это от него? Чувствует ли человек, который рядом с вами, что он любим вами? И если ответ «да», значит, живите спокойно и счастливо дальше.
Ну да, у нас повестка дня же это, ну, популярная, она часто и в СМИ мелькает, потому что очень много каких-то трагичных случаев случается. И мне кажется, иногда люди пытаются найти в своей семье то, чего там нет. И слава богу, что нет, да, вот таких отношений.
Поставить диагноз, выписать таблетку, начать вот принимать уже, да, испортить отношения и быть удивленными, почему это происходит. Поэтому меньше выслушивайте советов на эту тему, больше анализируйте вот внутри то, что происходит в вашей семье. Общайтесь со своим партнером.
Так, ну что у нас еще? У нас не так много времени. Давайте еще посмотрим. Так, Татьяна написала: спасибо большое за уважительное отношение к Библии, к нормам и советам Бога. Пожалуйста. Мне кажется, это просто, когда ты тоже разделяешь эту позицию. Так. Ну, в целом, я, наверное, зачитала все истории, все комментарии. Есть еще от Татьяны хороший комментарий, когда мы говорили про придумывание идеалов, что, возможно, в этом и есть проблема, что мы придумываем себе идеалы. Когда мы, знаете, говорили про что? Про то, что ты можешь быть каким угодно, но только таким, как я хочу. Вот про это. Ну да, вы тоже верно написали нам. Спасибо большое. Да, все, комментарии закончились у нас. Остается не так много времени, давайте будем уже к финалу двигаться. Получается, что хорошая зависимость – это неплохо, это неотъемлемая, можно сказать, часть брака. Если вы в ней находитесь, если вы чувствуете себя счастливыми, оба, да, партнеры, ну, как бы живите себе счастливо, не думайте ни о чем. Если что-то беспокоит, нужно искать мотивацию. Ну, то есть мне страшно, там, как вы сказали, высказывать свое мнение, да, нужно искать мотивацию, почему. И дальше смотреть, как-то это коррелируется с мыслью о том, что вот так ведет себя здоровая семья или нет. Если нет, то что дальше делать? К специалисту идти или как, или куда?
Ну, я всегда против того, чтобы люди, может быть, сразу бежали к специалисту. Я всегда за то, чтобы люди сначала попытались между собой разрешить эти отношения. И высказать, в том числе, эту неудовлетворенность, высказать эти чувства. Ведь, опять же, вот чаще всего нас раздражает или нас не удовлетворяет не то, что мы там несчастные, а то, что вот есть какая-то вещь, которая, ну, вот сидит в нас какой-то занозой, да, вот этот страшок такой, вот это избегание такое, вот там неудачи или какого-то поведения. Вот идешь, вот надо бы это сказать, а внутри все сжимается, потому что я сейчас скажу, а он вот так или она вот так, а потом вот это, и вечер будет испорчен. Вот она мотивация, вот она так проявляется, вот так она вскрывается. То есть не то, что у вас есть, или у него даже, может быть, или у нее есть какой-то такой намеренность такая, вот я испорчу вечер. Нет, так как будто бы автоматически получается. Говорите об этом, скрывайте это. Что дело-то даже не в поступке в самом, а дело в том, какие чувства это рождает, какие отношения это формирует. Поэтому объяснитесь друг с другом и пройдитесь вот так по тем вещам, которые вызываются такими эмоциями.
Ну что, друзья, будем прощаться с вами. Спасибо большое за эфир. Спасибо, Надежда, за ваши советы. Кто ждал по пунктам, извините. В этот раз у нас получился долгий разговор. И на самом деле так и правильно. Поэтому кто подключился после, Послушайте потом начало трансляции, вы поймете, почему так было правильно и нужно. Надеюсь, что у всех будет мир в семье, что вы сможете все решить эти проблемы, обговорить. Очень болею, переживаю за все семьи мира, наверное, чтобы они были удачными, чтобы все там были счастливыми. Ну, такая у меня несбыточная мечта. Все, спасибо всем большое. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.